Глава 18. Четвертый свет для светофора. В зазоре между «хочу» и «могу», «хочу» и «надо» в этой зловоннейшей из дыр таятся миллионы копошащихся комиссионеров. Книга света. Мефодий закончил делать приседания. Вначале он 10 раз присел с Дафной на плечах, потом еще 50 сам, высоко выпрыгивая после каждого. Это помогало уходить от подрубающих ударов по ногам без опускания клинка и разрыва дистанции. Правда, с Ареем такая тактика едва ли сработает. Мечник умел останавливать меч на любой фазе движения без утраты энергии удара, и легко могло случиться, что подпрыгнувший меф приземлился бы прямо на любезно подставленный клинок. Рядом на стуле стоял Чемоданов и, размахивая бутербродом с колбасой, орал. «Выше! Четче! Подчеркиваю, не так напряженно! А где улыбка? Улыбку, я сказал!» Сэкономив на улыбке, Буслаев круговым ударом ноги выбил из-под него стул. Меф тренировался так же напряженно, как и раньше, но вместо своего меча использовал учебный. Даже когда он получил от Иссерха ножны, недоверие к клинку сохранилось. Он помнил, как меч перестал ему повиноваться и опасался, что та же ситуация повторится вновь, но уже с Дафной. После занятий, уже стоя у раковины и обтираясь мокрым полотенцем, Меф смотрел, как в стоке закручивается вода, а вместе с водой крутится серебристая крышка от шампуня. Крышка напомнила ему рыбную спину на Волге в тот единственный год, когда они с Эдди туда ездили. Меф плыл в лодке и увидел крупного леща. Скорее всего, его оглушило катером, потому что лещ плавал кругами. Меф встал в лодке и ударил его веслом. Сильно ударил, даже в ручке весла отдалось. Человека бы убило, а лещ все плавал. Меф бил снова и снова, испытывая ужас, но и азарт. Лещ почему-то не уходил вглубь, а все так же очерчивал круги, обезумев от боли и безысходности. В общей сложности Мефодий ударил леща раз 30. Потом все-таки оглушил и бросил в лодку. От леща пахло чем-то нерыбьим, бензином или мазутом. Его даже кошки есть не стали, и он достался мухам. Мефу было мерзко. С того дня, как его меч поразил Тройла, он впервые увидел себя изнутри. Ощутил, как в нем, не где-то в Тартре, а в нем самом, шевеля тараканьими лапками, ползает серое, тухлое, сплавившееся с ним зло, в котором нет ровным счетом ничего романтичного. Дафна постучала в дверь ванной. «Эй, ты скоро? К тебе пришли!»
«Кто?»
«Дама с собачкой», — таинственно ответила Даф. Дамой с собачкой оказалась Варвара. Собачка сидела рядом, занимая треть комнаты, и показывала депресснику белые молодые зубы. Хитрый депресняк отлеживался под диваном и дразнил ее, высовывая то хвост, то лапу. Со стороны могло показаться, что он струсил, но Дафна знала своего кота. План его состоял в том, чтобы заставить добряка засунуть под диван голову. Целиком он туда бы не пролез, и голова досталась бы депресснику для вдумчивого выцарапывания глазок. Добряк тоже это понимал, поэтому к дивану не совался. «Я тут мимо проходила, вижу окна и...» — начала Варвара и, не договорив, громко чихнула. Она вся была ходячий вирус. Нос тек, глаза слезились. Даже антибиотики и те дохли от встречи с ней. Мефодий с Дафной закивали в две головы. Москва – самый подходящий город, чтобы просто проходить мимо. Даже обитающие в соседних подъездах люди встречаются раз в месяц. Если же они живут в разных районах, то вероятность случайной встречи, как у двух метеоритов во Вселенной. Варвара заметила эти коварные кивочки и рывком встала. «Встреться с ним», – сказала она Буслаеву. Меф не стал спрашивать, с кем это «с ним». Есть вещи, ясные по умолчанию.
«Зачем?»
«Я не знаю, какие у вас с ним дела, но он этого хочет».
«Он тебе сам сказал?» – не поверил Меф.
Варвара вытерла рукавом нос. «Он странный. Вообще почти не говорит. Только дай, положи, возьми, как служанки. И смотрит на медальон. Беседует с ним, как полный псих».
«На медальон? Может, на Дарх?»
«Дарх – это длинный такой?» – наивно уточнила Варвара.
«Нет, на медальон. Я подсмотрела, когда он напротив зеркала сидел». «И что там внутри?»
«Женщина какая-то. Думаю, его бабушка. Уж очень дряхлое все, исцарапанное. Увидься с ним, а?»
Голос у Варвары сделался умоляющим.
«Ну, насколько он может быть умоляющим у охрипшего человека,
который кашляет через два слова на третье. Мефодий вопросительно взглянул на Дафну.
«Я тебя никогда...» — грозно начала она.
«Ладно, пущу. Иди».
«Мне в универ», — тоскливо вздохнул Меф.
«Ну ладно. Прогулы лекций — признак таланта, а вылетать с первого курса — вообще почерк гения».
У входа в общежитие озеленителей стоял красный кузовной грузовик. Брезент был откинут. Внутри Меф увидел двух живых баранов. Бараны просовывали морду наружу. У них были печальные, кроткие глаза и влажные ноздри. Один баран позволил себя погладить. Другой пугливо шарахнулся, не столько от руки, сколько от близости крупного черного пса. До Нового Арбата они добрались минут за 40. Варвара тащилась еле-еле, часто присаживаясь отдыхать. Меф вообще не понимал, как она дошла до их дома, а теперь идет обратно.
«Видишь этот столб?» — кашляя спросила она, когда они шли вдоль дороги. «Он мне как родной. Я на него третью машину наматываю».
Меф столб видел и подтверждать не стал. Добряк же высоко задрал лапу и оставил метку столь высокую, что она могла быть зафиксирована как абсолютный собачий рекорд. Они спустились в переход. Людской поток был таким плотным, что когда они свернули в коридорчик, ведущий к железной двери, на них оглянулось человек 5. Правда, смотрели все пустым, городским, сразу все забывающим взглядом. Арей не то лежал, не то сидел в глубоком кресле с торчащим из рваной обивки поролоном. Он был такой же, каким Меф его помнил, разве что похудел, и щеки висели складками, как у шарпея. Борода отдавала желтизной, но была подстрижена. В этом ощущалась рука Варвары. Меф Арей приветствовал движением ноги, обутой в тесный, блестящий кожи сапог.
«О, мальчик мой! Какими судьбами!»
Меф оглянулся на Варвару.
«Неужели такими?» — удивился Арей. «Кашляющие судьбы с гриппозными глазами!»
«Закончили шутить? Можно начинать смеяться?» — сипло спросила Варвара.
Арей нахмурился и перевел взгляд на Мефа.
«Варвара, будь любезна, купи себе что-нибудь, чего нельзя купить на Арбате. И лучше не откладывай. Сделай это прямо сейчас».
Варвара повернулась и вышла.
«Чудесная девочка. Само послушание. Совсем недавно она метнула бы в меня тесак. Да вот удача, она его где-то посеяла».
«Вы ее обижаете, а она вас любит», — сказал Меф.
«Неужели? Это потому, что я деспот. Есть тип девушек, которые любят только деспотов. Особенно, заметьте, те, у кого от природы сильный характер. Женщины — безжалостные существа. Безвольных людей они разрывают в клочья».
Меф ощутил, что Арей передергивает. «Те, о ком вы говорите, не женщины, а самки. Женщины ведут себя иначе», — заметил он. Тяжелое веко мечника дрогнуло.
«Сильный ответ. Ты на волне успеха. Успеха, мой мальчик. Говорят, сработал по Троилу. Крупная добыча, поздравляю. Только не понимаю, почему я должен узнавать обо всем от Барбароссы. Мог бы и сам похвастаться. Все-таки мой ученик».
Меф молчал.
«Да только, говорят, старикан еще жив», — продолжал Арей. «Это все потому, что ты не доворачиваешь кисть, когда клинок в ране. Ох уж эти жалельщики!»
Буслаев знал почерк Арея. Вести разговор на чужой территории и не пускать на свою. «Варвара совсем разболелась», — заметил он. Арей опустил тяжелую голову.
«Не сидится ей дома. Ночью температура была под 40. Я сорвал с кровати профессора, притащил его в подштанниках. Увы, бедняга оказался офтальмологом. Прописал сущую дрянь, которую посоветовала бы любая фельдшерица в ночной аптеке.
Жар — это неплохо. Когда жар, микробы перестают размножаться. С апломбом юного биолога заявил Меф и внезапно ощутил жар столь сильный, что опустился на пол на подломившихся ногах. Перед глазами все плыло. Стыковались и вновь разделялись алые пятна, вышагнувшие из стены перехода. Откуда-то донеслись размазанные, точно из заевшей пленки, слова Арея.
«Твоя правда, сеньор Помидор. Всего-то на несколько секунд сделал тебе 42, а микробы-то дохнут на глазах».
Мечник щелкнул пальцами. Жар спал. Мефодий осторожно поднялся с пола. Спина была мокрая. Сердце колотилось так, будто он бегом поднялся на 8-й этаж. Арий смотрел в стену, но Меф ощущал на себе его тяжелый взгляд. Разговор петлял то туда, то сюда. При этом Мефа не покидало чувство, что Арий говорит с ним рассеянно, лишь частью разума, а внутри у него зреет и ворочается большая, тяжелая, главная мысль.
«Надеюсь, ты тренируешься», — вдруг сказал Арий.
«А что, нетренированного убивать неинтересно?»
«Видишь ли, я вложил в тебя много. Ну, не скажу души, а уж усилий точно. Досадно будет не получить хотя бы мизерного удовольствия. Нормальные клинки у мрака почти перевелись. Осталась только вертлявая школа в новомодном итальянском духе. Все эти гвардия ди Аликронио. Первая позиция, вторая позиция, натуральные танцы. Разрубаешь его до селезенки, а он еще делает эти свои финты».
«Попытаюсь обойтись без финтов», — пообещал Меф. Арий благодарно кивнул.
«Барбаросса говорит, у тебя появились ножны и щит, сеньор Помидор. Собрал все железки древнира, м? Давно мечтал посмотреть, на что они годятся».
«Скоро посмотрите», — задиристо пообещал Меф.
«Я не хочу скоро. Я хочу сейчас».
От руки Арея оторвалась серебристая молния. Уклониться Меф не успел, только подумать о щите. Услышал звяканье металла о металл. Отбитый щитом на полу крутился метательный нож, похожий на дохлую рыбку. Меф резко прыгнул вперед и, призвав меч, атаковал Арея рубящим ударом, остановив клинок в пальце над его головой. Барон Мрака даже не попытался подняться с кресла. Напротив, откинулся на спинку. Он смотрел на клинок снизу и ухмылялся.
«Никуда не годится. Ты сражаешься как смертник, как потенциальный труп», — сказал он.
Поняв, что биться с ним не будут, Матвей заставил Меф исчезнуть. «Почему?» — спросил он, задыхаясь.
«Сам видел. Только что ты упустил отличный шанс. У тебя нет решимости меня убить. Без этого все твои железки ничего не стоят».
Арий сунул руку под кресло и бросил Мефу смятый бумажный шар.
«Пришло из Тартра сегодня утром. Читай».
Меф расправил страницу. Послание было коротким и совершенно не похожим на обычные бюрократические упражнения Нижней канцелярии. «А. Час пробил. М. Должен быть устранен не позднее пятницы. Время и место боя выбирай сам. Л». Меф не подозревал, что волнуется, пока не услышал своего голоса. Надо же, можно подумать, что его душит. «И... где и когда?» Арей с усилием стянул железную, с красной подшивкой, латную перчатку, которой минуту назад на его ладони и не было в помине, и лениво кинул ее Мефу. Перчатка толкнула Мефа в грудь и, хватаясь за пуговицы пальцами, как живая, сползла на пол, свернулась и улеглась, как сытый хорек.
«Царицына, полночь со среды на четверг. Лучше Царицына для дел такого рода в Москве ничего нет. Лигул будет польщен. Говорят, он сам помогал масонам его проектировать. Потом царица надолго находилась в забросе, и только при Пуфсе было достроено. Вот за что я ценю дальновидных подхалимов. Они никогда не упустят случая подлизаться.
«Царицына, со среды на четверг», — повторил Меф.
«Не опаздывай. К часу я хочу быть уже свободен», —
сказал Арей, неотрывно глядя на него. Глаза у него были страшные. Они не отдавали тепло, а напротив втягивали его в себя, как черные дыры. Мир после такого взгляда становился выгрызенным. «Хорошо, я буду без четверти 12». Меф наклонился, за палец поднял перчатку, повернулся и вышел. Подземный переход, как и прежде, был забит людьми. Среди них ящеркой скользил художник с блокнотом, ухитрявшийся на ходу делать с людей зарисовки и предлагавший их купить. Самое удивительное, что это был действительно художник, а не шпионящий суккуб. Наверху, на ступеньках, Меф увидел худые джинсовые ноги Варвары и рядом с ними переминающиеся лапы черного пса. Только ноги, остальное отрезалось козырьком перехода. Буслаев приблизился к ним, добавив к шести ногам еще две. «Ты видел его? Он с тобой разговаривал? О чем?» — спросила Варвара с надеждой. «Да так, о физкультуре», — уклончиво отозвался Меф. Варвара не уловила иронии. Для простуженных и уставших юмора не существует. Они смотрят на жизнь серьезно. «Какой-то он не такой. Мягкий. Ты почувствовал?» — нащупывая слова, сказала Варвара Мефу.
«Угу. Натуральная сиротка», — буркнул тот.
Меф двинул в универ, но не доехал. Вышел на Воробьевых горах и остановился над рекой, не выходя из метро. Его толкали. Гремели, скрываясь в тоннелях поезда. Все, чем он до сих пор был занят, казалось путанной ложью и бессмыслицей. Зачем он всю осень зубрил этот бред про планктон и молекулярные цепочки? Пройдет всего 2,5 дня, и его тело займет место в деревянной коробке, а Эйдос... Кто его знает, как все будет? Меф позволил очередному человеческому потоку внести себя в вагон и вернулся в общежитие озеленителей. Грузовичок с откинутым брезентом все еще стоял у входа. Баран в нем был только один. Меф так и не понял, какой. Тот, что шарахался от руки, или тот, что позволил себя гладить? Озеленители кучковались на баскетбольной площадке, откуда уже тянуло дымком. Поискав глазами, Меф нашел на асфальте под левым баскетбольным кольцом белое с красным подворотом пятно шкуры. «Как все просто», — подумал он. «Значит, со среды на четверг. Ну и замечательно». Дафна ждала Мефа на кухне, которая одновременно была и частью комнаты. Депресняк шипел под диваном, показывая, как с ним несправедливо обошлись. «Свой обед возьмешь у него», — сказала Даф, толкая диван ногой. Меф плюхнулся на стул и застыл с остановившимся взглядом, какой бывает у людей, с трудом доплетшихся домой. Дафна присела рядом с ним на корточки и взяла его руки в свои. Ладони у Мефа были теплые, а пальцы ледяные. «Видел Ария?» «Да, я знаю, что видел. Зачем же я глупая такая спрашиваю?» — торопливо продолжала Даф. «Ты что-то хочешь мне сказать, да?» Меф покачал головой. «Я хочу сказать много. А много — это все равно, что ничего». Даф отпустила его холодные, как у мертвеца, пальцы. «Значит, ничего?»
«Да, ничего», — отозвался Меф.
«Да», — запоздалым эхом откликнулась Дафна. «Много — это все равно, что ничего». По подземному переходу тек нескончаемый поток. Тысячи ног, шаркая, стирали плиты. Варвара лежала с закрытыми глазами и представляла, что она на океанском берегу. Рядом с ней лежал добряк, пахнущий украденной шаурмой. Он не прекращал налеты на покупателей пищевых точек Нового Арбата даже и теперь, когда Варвара все никак не могла выпутаться из похожих на столики «П» слова «грипп». Арей, сидя в кресле, неотрывно смотрел на Варвару. Она ощущала его плотный взгляд даже через одеяло. «Я подыхаю. У меня все болит. Микробы гадят мне в мозг», — не открывая глаз, хрипло пожаловалась она.
«Ничего. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Резерв жизни у тебя колоссальный»,
— спокойно отозвался Арей. «Откуда вы знаете?»
«Если я погонюсь за тобой с ножом, ты побежишь от меня?» значит, сил вагон. Опять же, всегда можно вырастить новый вирус и получить от Легула премию.
«Легул — это ваш друг, который никогда не спит?» — уточнила Варвара и сразу без перехода врезала Добряку локтем. «Не стягивай одеяло, болонка!»
С каждым следующим часом человеческий поток в переходе редел. Город закрылся на ночь, вывесив таблички созвездий на подвижных гвоздиках спутников. Метро остановилось. В половине третьего снаружи, совсем рядом, подрались два наркомана. Третий целеустремленно колотил ногами в дверь.
«Ну, если ты так хочешь, я открою», —
устало откликнулся Арей. Он встал, собираясь выйти, но Варвара удержала его.
«Не надо, он сейчас сам уйдет. Скажите мне спокойной ночи», — потребовала она сквозь одеяло.
«Спокойной ночи», —
послушно отозвался Арей.
«Хоть бы вы уже делись куда-нибудь из моей жизни. В другое место бы переехали, что ли», — сказала одеяло.
Арей вздрогнул.
«Почему?»
— спросил он у одеяла.
«Потому что я к вам начинаю привыкать. Скоро я буду такая же, как и вы».
«А тебе это не нравится?» — небрежно спросил Арей, не выдавая голосом волнения.
«Ну не то чтобы не нравится. Просто же это уже не буду я».
Варвара решительно придвинула к себе Добряка и дала ему подзатыльник, чтобы он стал послушной подушкой.